Димитрий не обманулся в надежде. Убежденный его справедливостью или желая единственно доказать свое могущество, Нагай возвратил ему престол и власть не мечом и не кровопролитием, но одною повелительную грамотою. Андрей не дерзнул быть ослушником, ибо сам новый хан Тудан-Мангу боялся Нагая. Братья примирились, хотя и не искренно. Меньший отказался от великого княжения и даже не мог защитить своих друзей от мести Димитриевой. Мы упоминали о вельможе Семене Таниглиевиче, главном советнике Андреевом, коему летописцы дают имя коварного мятежника. Великий князь послал двух бояр умертвить его в Костроме, где он жил спокойно, надеясь на заключенный между братьями мир. Бояре, тайно схватив сего вельможу, напрасно хотели сведать, не имеет ли Андрей новых опасных замыслов. Семен ответствовал: «Я ничего не знаю. Братья ссорятся, братья мирятся, а мое дело верно служить государю». Запираясь в том, чтобы Андрей по его совету призывал моголов и слыша угрозы, он равнодушно сказал: «Итак, великий князь не боится вероломства? Клялся быть другом Андреевым и грозит казнью его боярам». Тогда исполнители Димитриева повеления убили сего человека жестокого, но смелого и решительного. Свойства, без коих злодеи не могли бы так часто успевать в своих намерениях. 1283-1284 годы. Андрей молчал и, не смея ни в чем спорить с Димитрием, уступил ему Новгород, хотя, будучи в Торжке, незадолго до сего времени дал клятву новгородским чиновникам жить или умереть с ними. Он ходил даже вместе с великим князем и с татарами смирять новгородцев, не хотевших повиноваться его брату. Чтобы не раздражить моголов и спасти свою область от разорения, они согласились, наконец, зависеть от Димитрия, уступив ему Волок. Увидим, что Андрей, стараясь доказывать великому князю свое раскаяние и миролюбие, действовал как лицемер. Но прежде описание его новых злодейств изобразим тогдашние бедствия области Курской, где господствовали Олег и Святослав, потомки древних владетелей черниговских. Первый в Рыльске и в Арголе, а второй в Липецке. Баскаком сего княжения был Ахмат Хивинец. Взяв на откуп дань татарскую, он угнетал народ, не исключая ни бояр, ни князей, и завел близ Рыльска две слободы, куда стекались негодяи всякого рода, чтобы, снискав его покровительство, грабить окрестные селения. Олег, с согласия Святослава, пожаловался на то хану Телебуге, который, дав ему отряд моголов, велел разорить слободы Ахматовы. Князья же, исполняя в точности приказ его, вывели оттуда своих беглых людей, а других оковали цепями. Ахмат находился тогда у Нагая и, слыша, что сделалось в области Курской, описал ему Олега и Святослава разбойниками, тайными его неприятелями. Сие обвинение имело некоторую тень истины, ибо легкомысленный Святослав, еще прежде Олегова возвращения из Орды, тревожил баскаковое селение ночными нападениями, похожими на разбой. «Чтобы увериться в справедливости моих слов, — говорил Ахмат Нагаю, — пошли сокольников в Олегову землю ловить лебедей и вели ему к тебе приехать. Увидишь, что он не послушается». Олег не считал себя виновным, ибо исполнил только волю хана. Но, боясь клеветы Ахматовой, не захотел ехать к Нагаю, который, будучи раздражен его ослушанием, послал войско наказать мнимого неприятеля. Мог ли князь двух или трех ничтожных городков думать о сопротивлении? Олег бежал к хану Телебуге, Святослав в леса воронежские, а моголы, разорив курское владение, схватили 13 бояр, также несколько странников, и предали их скованных в жертву злобному баскаку. Он злодейски умертвил первых, освободил странников и, подарив им окровавленные одежды казненных бояр, сказал: «Ходите из земли в землю и громогласно объявляйте, так будет всякому, кто дерзнет оскорбить баскака». Разоренные Ахматовы слободы вновь наполнились жителями, скотом и другими плодами всеместного грабежа в Курской области. Люди бежали в пустыне, несмотря на жестокость зимы. Города и села опустели так, что слуги баскаковы возя повсюду головы и руки убитых бояр, видели, что некого было стращать сими знаками его ужасной мести. Однако ж Ахмат боялся ушедших князей и сам поехал к Ногаю, оставив вместо себя двух братьев для охранения слобод. Что он предвидел, то и случилось. Бродяги, жители баскаковых деревень, скоро должны были все разбежаться, ибо Святослав возвратился, стерег их на дорогах и несколько человек умертвил, не заботясь о следствиях. Тогда же приехал из Орды и родственник его, Олег, собрать, успокоить народ и с христианскими обрядами воздать честь погребения убитым боярам, коих искаженные трупы еще висели на деревах. Желая отвратить новую беду от земли Курской, сей князь торжественно объявил Святослава преступником, говоря ему: «Мы были правы, а теперь стали виновны. Дело твое есть вторичный разбой, всего более ненавистный татарам и в самом нашем отечестве нетерпимый. Надлежало требовать суда от хана. Ты же не хотел ехать к нему, укрываясь в темноте лесов, как злодей. Моя совесть чиста. Иди, оправдайся перед царем». Но Святослав не слушал ни упреков, ни советов его, ответствуя гордо: «Я волен в своих делах, наказал врагов моих и прав». Тогда Олег поехал с жалобою к Телебуге и, ревностно исполняя волю его, умертвил Святослава. Достойное замечание, что летописцы сего времени немало не винят убийцы, осуждая безрассудность убитого. Столь рабство изменяет понятие людей о чести и справедливости. Святослав казался злодеем, ибо, отражая насилие насилием, подвергал россиян гневу сильного тирана. А жестокий Олег, вонзив меч в сердце единокровного князя, не заслужил их укоризны, ибо тем спасал себя и подданных от мести татарской. Но себя не спас. Брат Святослава Александр убил его вместе с двумя сыновьями и нашел способ умилостивить моголов. Сии завоеватели требовали единственно повиновения и даров, оставляя нашим князьям право резать друг друга и, вступаясь иногда с великой ревностью за утесненного, готовы были тогда же взять сторону противную. 1285 год. Мы видели, что Ногай защитил Димитрия, увидим его и защитником Андрея. Сей князь Городецкий, жив 2 года спокойно, призвал к себе какого-то царевича из Орды и начал явно готовиться к важным неприятельским действиям. Великий князь предупредил их, соединился с удельными владетелями, выгнал царевича и пленил бояр Андреевых. Сие действие могло оскорбить хана и казалось дерзостью. Ростовцы поступили еще смелее. С неудовольствием, смотря на множество татар, привлекаемых к ним корыстолюбием и хотевших быть во всем господами, они положили навече изгнать сих беспокойных гостей и в 1289 году разграбили их имение. Владетель ростовский Дмитрий Борисович, сват великого князя, немедленно послал в Орду брата своего Константина, чтобы оправдать народ или себя, и хан на сей раз не вступился за обиженных татар, чему были причиной или дары княжеские, или тогдашние внутренние неустройства в Орде. Ногай более и более стеснял власть ханскую. Наконец, в 1291 году умертвил Телебугу и возвел на престол его брата именем Тахту. К несчастью, Россия не могла еще воспользоваться сими междоусобиями ее тиранов, согласных в желании угнетать оную. Великий князь, обязанный всем покровительству Ногая, мог быть еще спокойнее прежнего, видя его, располагающего судьбою ханов. Чтобы тем более угодить ему, он послал в Орду сына, юного Александра, который там и скончался. Но Андрей хитрыми происками успел склонить на свою сторону многих удельных князей, в особенности же Феодора Ярославского, любимца и, как вероятно, зятя Ногаева, представляя им Димитрия опасным и готовым стеснить их права, хотя великий князь совсем не думал о самовластии. За несколько лет до того времени оскорбленный тверским владетелем Михаилом Ярославичем, юношею гордым, он ходил вместе с новогородцами воевать его области, но должен был заключить с ним мир у Кашина, не смев решиться на битву и как бы признав независимость Тверского княжения. Андрей и Феодор, вступив в тесную связь, очернили Димитрия в глазах Нагая, весьма равнодушного к справедливости и довольного случаем обогатить своих моголов новым впадением в Россию, где они били людей как птиц и брали добычу, не подвергаясь ни малейшей опасности. 1293 год. Нагай сказал слово, и многочисленные полки моголов устремились на разрушение. Дюдень, брат хана Тахты, предводительствовал ими. А князья, Андрей и Феодор, указывали ему путь в сердце Отечества. Димитрий находился в Переславле. Не имея отважности встретить Дюдиня ни с оружием, ни с убедительными доказательствами своей невинности, он бежал через Волок в отдаленный Псков, к верному зятю Давмонту.